эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет и Михаил Соколов. Я напомню, что на прошлой неделе при голосовании бюджета Москвы фактически раскололись все оппозиционные фракции. Компартия, Справедливая Россия, Яблоко. Попробуем разобраться, что делает избранная благодаря летним протестам и умному голосованию Алексея Навального новая столичная оппозиция. В студии депутата Московской городской думы Елена Шувалова, КПРФ, Михаил Тимонов, фракция «Справедливая Россия», выскажется у нас Дарья Беседина из «Яблока». Мы надеемся, что подключится к нашему разговору член Совета Федерации от Москвы и представитель Мосгордумы «Единая Россия» Инна Светенко. Елена Анатольевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вас начнем. Вот действительно была такая яркая неделя с дискуссией по бюджету. Эта история закончилась. Вы голосовали, насколько я понимаю, против. Какие принципиальные положения московского бюджета вас не устроили?
Ну, бюджет можно разбирать и говорить о нем достаточно долго. Этот документ мне абсолютно не нравится. Но если быть краткой, то, пожалуй, коротко можно сказать так. Мне не нравится то, что люди из бизнеса, которые стоят близко к правительству Москвы, как я считаю, из анализа бюджета, могут беспрепятственно брать народные деньги. И вот этот процесс, он обусловлен не степенью труда, вложенного этими предпринимателями, а именно расстоянием, которое их отделяет от правительства Москвы. То есть оно должно быть очень коротким. Если предприниматель стоит подальше, он уже ничего этого не получит. Но берутся эти деньги у простых москвичей, потому что основная часть бюджета, она формируется из НДФЛ, то есть налогов на доходы физических лиц. Угу. Нас с вами.
А кто конкретно, вот какие фирмы, я не знаю, там бизнесмены, в какой отрасли они оказываются в таком привилегированном положении, которое вас так взволновало?
Нет, ну этим мы не занимаемся, мы не рассматриваем отдельно конкретные фирмы, хотя, наверное, и хотелось бы. Но все положения московского законодательства устроены так, что данные списки формирует правительство Москвы.
Угу. То есть все закрыто как бы, да?
Нам об этом не докладывают.
Хорошо. Михаил Леонидович, что вы скажете? Какова ваша вот была принципиальная мотивация голосования? Тем более у вас во фракции было 3 человека. 2, я так понимаю, проголосовали за, а вы против. То есть разошлись.
Ну, говоря о бюджете, понимаете, я никак не мог, к сожалению, в этот раз за него проголосовать. Потому что, понимаете, нас, москвичи, на мой взгляд, выбирали для того, чтобы мы сделали какие-то принципиальные вещи, для того, чтобы мы покончили с этим бесконечным благоустройством, да, которое зачастую необоснованно и не нужно, для того, чтобы мы, извините, прекратили воровство, для того, чтобы мы восстановили в Москве медицину, образование. Понимаете, для того, чтобы это сделать, ну, для начала бюджет должен быть обсужден с москвичами. А то получается восхитительная картина. Нам говорят, ребят, деньги давайте. Мы говорим, а куда? Да вы давайте, а мы потом решим, мы умные.
Это на 3 года причем, да, так понимаю?
Ну, там можно будет корректировать, но да, на 1 год уже точно. А сумма-то, извините, 3 триллиона, это сравнимо с бюджетами государств некоторых. Вот, это первое, да, то есть бюджет не был обсужден с москвичами. Собственно, когда было первое чтение, я, по-моему, был первым, кто выступил против принятия и за отправку бюджета на доработку. Причем там с места был возглас о том, что нет такой формы. Представляете, насколько в прошлой Мосгордуме люди отвыкли от нормальной парламентской работы. Вот, после этого нам сделали, на мой взгляд, все-таки имитацию публичных слушаний, что предусматривается вообще законодательством. И, наверное, это надо было делать до первого чтения. Это были однодневные публичные слушания. В зал попали не все активисты даже. После этого еще было полдня на то, чтобы написать какие-то замечания. А через полтора дня надо было уже к 12 часам дня 7 ноября сдать поправки, которые, как мы надеялись, там должны были учесть замечания, высказанные на публичных слушаниях. Ну, это не работа, на мой взгляд.
И как с поправками? Вот что-то ваше принято?
Всего, насколько я помню, было, кажется, 146 поправок, да? Из них депутаты нашей фракции дали 57, а из них принято частично одна, касающаяся частичного перераспределения денег из спорта высоких достижений в массовый спорт. Мы настаивали на том, чтобы было перераспределено 7 миллиардов, было в итоге перераспределено 1,5. И то, как я понимаю, только потому, что за это же высказались уважаемые фракции КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия» и «Моя Москва» объединение.
А формально принята «Единая Россия» поправка. То есть даже те поправки, которые они говорят, учтены, они фактически приняты, это поправки «Единой России». То есть они говорят, что типа вот мы учли ваши поправки, но даже по детям войны.
Это была инициатива КПРФ, я так понимаю, да?
Была инициатива КПРФ, но такую же поправку внесла «Единая Россия» один в один.
И «Яблоко», по-моему, тоже внесло. Вот, на самом деле, это только первая претензия, необсужденность с москвичами. Но она совершенно принципиальная, вот эта штука. Я считаю, что если мы деньги москвичей куда-то расходуем, ну, как минимум, москвичи должны иметь право голоса. Они должны утверждать те цели и задачи, которые должны решать их деньги. Этого не было. Второе, это, ну, извините, это непрозрачность бюджета. Даже высокие специалисты-бюджетники с большим трудом прорубались через то, что нам было представлено, потому что, ну, собственно, там организовано все это по городским программам. А городская программа – штука такая. Например, вот сейчас у меня в Лосином острове проводится чистка леса, так называемая. Да? Оставляя в стороне всякие прочие вопросы экологические и экономические, вот эти 305 миллионов рублей, выделенные из бюджета Москвы на чистку Лосиного острова, знаете, с какой программы пошли? Из программы здравоохранения городской.
А при чем тут здравоохранение?
Вот хороший вопрос. Понимаете, как в том анекдоте, да?
В общем, загадочные вещи. У нас сейчас на связи по телефону Инна Светенко, член Совета Федерации, представитель Москвы. Инна Юрьевна, добрый вечер. И что вы скажете? Вот уже прозвучала критика московского бюджета, в частности, и непрозрачность, и процедура обсуждения тоже, в общем, вызывает у ваших коллег некоторое смущение. Какова ваша позиция?
Ну, эта позиция коллег мне понятна, потому что всегда бюджет – это тот самый важный документ, который, конечно же, вызывает дискуссию. И абсолютно нормально, потому что те депутаты, которые избраны от Москвы, конечно же, всегда заинтересованы в том, чтобы все их наказы были выполнены. И это очень хорошо, когда депутаты спорят и добиваются в споре истины. И, конечно же, совершенно понятно, что вот такие вещи, которые связаны с избирательным округом, каждый депутат, если он хороший депутат, он пытается отстоять. И, знаете, допустим, депутат от центра, конечно же, хочет, чтобы было лучше и больше денег выделено на реконструкцию, там, на какие-то важные моменты, связанные с центром. Я, как депутат от Юго-Востока, очень хочу, чтобы появились те необходимые бассейны, кинотеатры на моей территории. Поэтому эта дискуссия нормальна. Вопрос только в том, что я услышала некий посыл по поводу того, что необходимо обсуждать с жителями. Но, во-первых, документ вывешивается на сайте. Любой житель может высказать свои пожелания и направить своему депутату. Вопрос только в том, что если нам доверили голоса и также доверили свое решение москвичи, то почему они должны в этом участвовать, если они искренне надеются на то, что их интересы будет отстаивать их депутат? И было бы странно, если бы 11 миллионов, а перепись населения покажет, что, наверное, значительно больше, участвовали бы в рассмотрении бюджета. Но тогда его и принять вряд ли бы удалось, потому что это могло бы затянуться на года. А важно, чтобы все-таки бюджет балансированный был принят. Второй момент, связанный с работой с поправками, каждая строка бюджета обсуждалась в комитетах. И была возможность также убедить департамент финансов, другие департаменты в том, чтобы те или иные корректировки в бюджет были внесены до рассмотрения его в первом чтении. Ну и, наконец, это второе чтение, когда велась работа с поправками. И мне кажется, очень хорошо, что все партии приняли решение по поводу детей войны. Правда, были отдельные личности, которые голосовали против. Ну, это их право. Это они будут рассказывать своим избирателям, почему они голосовали против.
Хорошо, я вот хотел Елену Анатольевну спросить, но здесь вот было высказано мнение, что депутат от центра, а вы депутат от центра, он там добивается чего-то такого вот специального для жителей, да, что это его задача. Мне все время казалось, что у вас есть какие-то претензии не только по части там обеспечения жителей центра чем-то, а по поводу стратегии, которую ведет московская мэрия сейчас. Вот эти стратегические расхождения, они исчезли или они существуют?
Знаете, я вам что скажу. В какой-то мере депутат из «Единой России» права. Действительно, среди трех принятых поправок от фракции КПРФ была поправка, которую инициировала я. Это увеличение, как бы увеличение расходов на культурное наследие города. Судя по всему, все-таки был расчет на то, что когда скажут, что эта поправка принята, я проголосую за бюджет. Но зная, что к инициативам и решениям правительства Москвы надо относиться с большой осторожностью, и, как я считаю, на каждом шагу идет какая-то попытка обмана, то, соответственно, я провела исследование, и оказалось, что этот миллиард вовсе не департаменту культурного наследия, а департаменту культуры. И на театры, в которых, вот, по имеющейся у меня информации, руководителями являются те, кто поддерживал Собянина на выборах. Но дело даже не в этом. В любом случае одна поправка не может изменить сути бюджета. И хотя, да, действительно, мне очень хочется, чтобы было сохранено историческое наследие города Москвы, но пока я движение у правительства Москвы, у департамента культурного наследия в этом направлении не вижу. Вот это одно из расхождений. А если мы будем перечислять все мои расхождения с точки зрения правительства Москвы, то, наверное, до утра нам времени не хватит.
Вот Михаил Леонидович сказал, что, значит, вот по поводу там благоустройства так называемого, да, или люди это обычно говорят бордюринг, там плитка распил и все прочее. Но действительно, год за годом последние цифры, которые, так сказать, есть в бюджете, и траты на этот, я даже не знаю, как это сказать, вот странный проект, они порядка четверти, по-моему, расходов бюджета там доходят. Кто говорит 20, кто говорит 25. Я не специалист в данном случае, но вот мне хотелось бы понять все-таки, а по этому вопросу какая-то обстоятельная дискуссия, Михаил Леонидович, была вообще в Мосгордуме? Нужно ли столько тратить, или, может быть, нужно на медицину перебросить какие-то деньги, на образование и так далее?
Обстоятельной дискуссии не было, если не считать задавание вопросов руководителям профильных департаментов на комиссии. На самом деле, да, я, несомненно, не стал бы настаивать на том, чтобы мы каждую позицию бюджета обсуждали прям построчно с москвичами, но извините, я считаю, что если федеральным законом публичные слушания по бюджету предусмотрены, они должны происходить. Я вообще всегда сторонник того, чтобы работал закон, который был бы один для всех. Это первое. Второе. Слушайте, если мы хотим обсудить цели и задачи, окей, давайте мы сделаем городской референдум по обсуждению целей и задач, а заодно, между прочим, примем генплан. Потому что вот это то, чего в Москве явно не хватает. Генплан от 5-го, 5-го, 10-го, который старенький и каждый год меняется в угоду каким-то сиюминутным требованиям, он, очевидно, не исполняет свои функции закона. А генплан развития – это закон. Вот я считаю, что нам просто необходимо провести городской референдум и на нем основные цели нашего бюджета и задачи установить и принять генплан развития города, который пока развивается совершенно, на мой взгляд, хаотичным образом, просто по воле застройщиков, которые готовы где-то чего-то строить и выкупать эти участки. Под это дело, я считаю, да, в следующем году мы обязательно будем делать альтернативный бюджет. Я надеюсь, что профильные департаменты московского правительства будут с нами сотрудничать. Очень на это надеюсь. Я всегда считаю, что лучше работать конструктивно. И я надеюсь, что к этому присоединятся, да, представители всех фракций, которые присутствуют в Мосгордуме, и КПРФ, и Яблоко, и группа «Моя Москва», и «Единая Россия». Я бы очень хотел, чтобы мы обсудили этот бюджет альтернативный и его приняли, который подготовила бы не мэрия, а который задали бы москвичи основные параметры.
У меня здесь, конечно, есть несколько своя позиция по этому вопросу. На мой взгляд, вот эта задача, которую ставит мой коллега, она очень сложная. Ведь для того, чтобы формировать бюджет, нужны заявки. Заявки сначала от каких-то организаций, затем от департаментов города Москвы. Сомневаюсь я, что это все будет сделано в адрес оппозиции. Вряд ли эти заявки от предприятий, от департаментов пойдут в наш адрес, из чего мы могли бы лепить альтернативный бюджет. Наверное, скорее речь идет о каких-то просто основных направлениях бюджетной политики. Это другой вопрос.
Ну вот, например, направление бюджетной политики, связанное с благоустройством, его надо как-то отдельно рассмотреть, изменить и так далее.
Ну, ведь вы поймите, что для того и существует исполнительная власть, чтобы она всем этим занималась. Иначе за что она получает деньги?
Ну как, бордюры по 5 раз перекладывать, знаете, за 5 лет, это как-то выглядит уже как оскорбление. Знаете, вы смотрите из окна и видите, что в одном и том же месте ту же самую плитку, а ее меняют на плитку другого вида.
Да нет, ну про это и говорить нечего. Это уже работа правоохранительных органов понять, что происходит. В том-то и дело, что у нас не работает ни исполнительная власть, как я считаю, не правоохранительные органы, не прокуратура, как я считаю, поскольку, да, вот пойди по улице, сделай какое-то нарушение, тебя тут же привлекут к ответственности. А если ты совершаешь государственное преступление, то, на мой взгляд, никто не привлекается, потому что мои десятки, сотни запросов о преступлениях городского масштаба, как я считаю, остаются без внимания. И, конечно, мы, те, кто избран высший представительный орган власти города Москвы, не должны и не можем подменять исполнительную власть и правоохранительные органы. А они, как я считаю, бездействуют или потакают преступникам, городским преступникам городского масштаба.
Хорошо, давайте Марину Светенко услышим. Я хотел бы вас спросить, все-таки, вот как вы считаете, действительно нужно такие суммы тратить на благоустройство, в том числе одного и того же? Ну и есть ли, может быть, другие приоритеты? Вот люди, судя по опросам, стали волноваться тем, что происходит, например, в городской медицине.
Ну, дело в том, что бюджет сбалансирован. И в случае, если, вот я услышала, что мои коллеги чем-то встревожены, у них есть право обратиться с депутатским запросом или просто с письмом в прокуратуру о проведении проверки и об осуществлении контроля и надзора, если есть ощущения и есть жалобы от жителей по тому, что что-то расходуется не так. Поэтому, наверное, голословное обвинение, это было бы неправильно, тем более, что все участники дискуссии являются официальными лицами, и поэтому не надо вводить в заблуждение. Если есть факты нарушений, ну, той же завышенного или чрезмерного благоустройства, то, конечно, все это делается контрольными надзорными органами, а не сидя в студии. Вопрос, связанный с референдумом, сегодня тоже озвучился, но есть процедура, как его инициировать. Ну, пожалуйста, инициируйте, только надо не забывать о том, что все-таки Дума – это коллегиальный орган, и поэтому решение принимается большинством голосов. И поэтому надо учитывать мнение всех коллег, которые избраны депутатами в Московскую городскую думу.
И конечно, простите, пожалуйста, я все-таки с вас спросил о том, не считаете ли вы необходимым изменить политику? Ну, там, больше тратить на медицину, меньше на плитку и бордюры, например.
Послушайте, все эти вопросы обсуждались в комитетах. И в комитетах эти вопросы все задавались. Почему столько денег, а не столько? И на что не хватает денег, и откуда перебросить, куда эти деньги. Поэтому считаю, что бюджет принят сбалансированным, который даст возможность как лечить, так и благоустраивать в Москве достойным образом.
Хорошо, еще тогда уточню. Вот вы говорите о нарушениях. Но вот есть публикации о том, что депутаты пользуются дачами у так называемого озера Паулюса на закрытой территории. Дачи, кстати говоря, не зарегистрированы должным образом. Это бывший санаторий правительства Москвы. Там построены коттеджи. Все это обслуживается за счет бюджета. У вас есть какая-то позиция по этому поводу? Опять же, это нарушение закона. Должны ли этим заняться правоохранительные органы, вот этим разоблачением от Алексея Навального?
Ну, конечно, если у кого-то есть сомнения, он вправе, как любой гражданин Российской Федерации, обратиться в контрольные органы, чтобы они провели проверку на предмет обоснованности там, содержание правительства Москвы, как вы говорите, того или иного объекта. Конечно, это нужно даже сделать, если у кого-то есть какие-то сомнения.
Хорошо. А, Елена Анатольевна, кстати говоря, вам, по-моему, предлагали там разместиться, да, на этом объекте?
Нет, слава богу, мне никто не предлагал никогда. Вот, но я знаю, что такой объект существует с первого дня депутатства, я знаю. Вот, но, к счастью, мне не предлагали, да я и не собиралась.
А как с законностью этого всего вообще?
Мне там просто неинтересно. Понимаете, вот очень легко Инна Юрьевна говорит об обращениях в правоохранительные органы.
Как у вас богатый опыт, видимо.
Как я сказала, она это делает потому, что правоохранительные органы, как я считаю, бездействуют по отношению вот к таким депутатам, которые имеют какие-то привилегированные жилищные условия. Меня очень посмешило. В общем, посмешили комментарии, в частности, Стебенковой, по поводу ее квартиры. Навальный в своем репортаже сказал, что у нее квартира за 80 миллионов. Она посоветовала всем посмотреть ее договор об ее элитной квартире в центре Москвы. И сказала, что в этом договоре всего 3,5 миллиона прописаны, поэтому он врет.
И это на полном серьезе. А как же кадастровая стоимость? Там же они считают, ох, какие деньги сейчас, и налоги берут.
Да за 3,5 миллиона сейчас в Дмитрове квартиры не купишь. Понимаете, за 3,5. А ей продали эту квартиру за 3,5 миллиона. И вы говорите правоохранительные органы. Вот она открыто в сеть дает такие комментарии, и никто, кроме вот таких, как Шувалова, не возмущается ни МВД, ни Следственный комитет, ни прокуратура никак не реагирует, что за 3,5 миллиона даже в Дмитрове квартиры не купишь. А она в элитном доме приобрела за 3,5 миллиона. Это же коррупция, на мой взгляд, чистой воды.
Да, а вы что скажете о коррупции, Михаил Леонидович? Есть такое дело? Вообще есть такие подозрения?
Да, конечно, есть. Более того, вот мы тут говорили о благоустройстве и медицине. У меня в моем округе есть прям вот эпицентр, где сошлись эти две вещи. У нас одновременно закрывается 54-я больница, собственно, закрыта, да, после капремонта, замечательно проведенного. А прямо она стоит на берегу Архиерейского пруда и детского Черкизовского парка рядышком. Да? Так вот там на 1,5 миллиарда причинено, понимаете, этому объекту природного благоустройства. Естественно, у массы жителей возникает вопрос. Ребят, может быть, 1,5 миллиарда лучше было бы пустить на то, чтобы не закрывать 54-ю больницу? Или на то, чтобы в Богородском, которая задыхается без второй поликлиники, все-таки построить ее на улице Игральной? Уже 6 лет собираются. Никак не построят? Знаете, у людей, естественно, все это вызывает вопросы. Вообще, мне очень не нравится, что в Москве, очевидно, на мой взгляд, растет напряженность. Знаете, я считаю, что цель парламента – это как раз вот говорить об этом. Цель парламента – это приходить к каким-то разумным компромиссам, что-то менять, чтобы снижать вот эту напряженность, растущую в Москве? К сожалению, это не получается. Тут вот Инна Юрьевна упомянула о том, что давайте на комиссиях голосовать, там давайте голосовать в Думе. К сожалению, что меня совсем добило на последнем заседании, это когда наше уважаемое парламентское большинство применило тактику неучастия в голосовании. Они буквально на предыдущем заседании приняли поправку, по которой теперь по регламенту для того, чтобы учесть поправку к бюджету, необходимо набрать большинство от списочного состава, это 23 человека. И вот, понимаете, когда в зале присутствует 30 человек примерно, ну плюс-минус 1-2, а при этом голосует из них 17-19, там был момент, когда обсуждалась поправка о некотором увеличении расходов на реабилитацию детей-инвалидов. Слушайте, ну, у меня уже просто что-то провернулось. Я человек большой, там много чего видел, циничный. Но тут даже у меня провернулось. Я просто обратился к коллегам. Ну, я все понимаю, там, про, видимо, там состоявшееся решение принципиально вот, не участвовать в голосовании по поправкам оппозиции. Но здесь-то дело касалось детей-инвалидов. Я призвал их проголосовать все-таки.
И о социальном такси то же самое.
К сожалению, нет.
Я вносила поправку, чтобы увеличить расходы на закупку подвижного состава для социального такси, всего увеличить на 100 миллионов. Для Москвы это ничто. Это стоимость одного электробуса, вот так вот. Угу. А развитие транспортной системы – это максимальная статья расходов в бюджете. Это на следующий год 715 миллиардов рублей. То есть бюджеты практически всех российских регионов меньше этой суммы, которая идет на развитие транспортной системы в Москве. Так вот, они не приняли даже некоторого увеличения средств на социальное такси, хотя спрос на это очень велик. Ко мне приходят на приемы и все время жалуются, что не могут никуда доехать. А еще с учетом того, что расстояние до поликлиник стало намного больше, чем раньше. Это очень востребовано. И большинство единороссовское не захотело этого сделать, но... Если бы они не приняли вот тех изменений в регламент, о которых говорит Михаил Леонидович, на первом, по-моему, заседании они принимали или на втором, ну, в общем, да. И тогда бы эти поправки прошли. То есть тогда бы количество голосов хватило, но они заранее приняли, чтобы все равно владеть ситуацией.
Хорошо. Я, кстати говоря, хочу, чтобы прозвучало еще одно мнение. Мой коллега поговорил с Дарьей Бесединой. Пожалуйста, это представитель «Яблока», чтобы у нас вся оппозиция высказалась.
Почему вы голосовали против бюджета Москвы?
Ну, потому что предложенный мэрии бюджет, он совершенно не отвечает интересам москвичей. Это бюджет стройки, бюджет уничтожения Москвы, бюджет инноваций, бюджет бордюринга. Такой бюджет нельзя поднимать.
При каких условиях вы могли бы быть не против бюджета?
Я вносила поправку о ребалансировке транспортного бюджета. Я не могу себе представить голосующий за бюджет без каких-то радикальных изменений. Без радикального изменения транспортного бюджета, транспортной политики, без радикального изменения бюджета в части реновации, то есть отказа от поддержимой совершенно программы. Но только вот в достаточно радикальных обстоятельствах я могла бы себя видеть голосующей за бюджет.
Как вы относитесь к позиции вашего коллеги Сергея Митрохина, который все-таки проголосовал за этот бюджет?
Это его право, он так считает нужным. Я не понимаю его решение, но это его решение, он имеет на него полное право.
Ну вот это Артур Давлетшин побеседовал с Дарьей Бесединой, представителем «Яблока». Я хотел бы, чтобы Инна Светенко ответила все-таки по поводу социальных поправок, которые были провалены «Единой России». Ну, видимо, у нас связь как-то пропала. Тогда давайте мы дадим пока мнение экспертов вот как раз по теме благоустройства, которое у нас тут уже прозвучало. Это на гражданском форуме. Довольно интересное мнение. Пожалуйста.
Что изменить в развитии столицы?
Я вижу, что вовлечение граждан в принятие решений, партиципаторный бюджет, использование прозрачных механизмов распределения денежных средств, вовлечение граждан в обсуждение, да, этих процессов, это является, мне кажется, уже такой догмой, которая используется во всем мире, а вот для Москвы и для, в целом для России это является какой-то новой фишкой. Мне кажется, чем больше граждане будут вовлекаться в обсуждение этих вещей, не только используя инструменты активного гражданина, да, вот, и псевдообщественные такие структуры, а вот активное обсуждение, больше референдумов, больше публичных дискуссий, больше, как мне кажется, участия граждан в принятии именно решений. Вот, в частности, вовлечение граждан в общественный совет, создание каких-то комьюнити-клубов, вот, которые вместе с депутатами уже принимают какие-то конкретные решения. Вот эти решения точно направлены на благосостояние, на улучшение благосостояния жителей Москвы.
Москва стала отличаться от всех. Бюджет, осваиваемый на благоустройство Москвы, наверное, равняется бюджету всей остальной России по городам. Но это по меньшей мере не скромно. А мы даже по Московской области испытываем крайнее затруднение от того, что наши бюджеты, наши налоги основные идут в федеральный бюджет, да, нам возвращаются потом на какие-то программы, этими программами опять же потом шантажируют, в общем-то, управление местное, то есть оно не свободно в принятии решений.
Ну вот я хотел бы спросить действительно по этому вопросу. Знаете, есть такой сюжет, это налоги. Налог на вот этот вот подоходный платится людьми в московский бюджет, хотя они живут в Московской области. А хорошо ли это, например? И а потом Москва что-то подкидывает области, ну там на транспортные дела и так далее. Но вот правильная ли это политика?
Ну, во-первых, я вот немножко бы сказала еще, у меня такая более резкая позиция. Вот здесь все время говорят о том, что нужно там публичное слушание, обсуждение. Безусловно, это все, конечно, нужно.
Но настоящие, наверное.
Ну да, но люди ведь тоже не могут все время ходить по каким-то собраниям. У них есть дела дома. На то она и власть, чтобы знать то, что хотят москвичи.
Ну вот активный гражданин вам скажет, есть там, люди напишут, и типа мы удовлетворим их просьбы.
Нет, ну на самом деле проверить это очень легко. Довольны люди или нет? Сейчас люди очень недовольны. Власть, на то и власть, что она должна чувствовать и понимать, что нужно москвичам. Это не дело, когда мы уже сейчас отвечаем и за ремонт, и за плитку, и за стройки, и за транспорт. Мы не должны тратить свое время.
Мы это депутаты, вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду жители.
Жители.
Житель Москвы, поэтому сейчас я говорю как житель Москвы.
Все понятно.
Мы не должны тратить свое время на то, что все время, каждый день участвовать в каких-то слушаниях, собраниях, только потому, что правительство Москвы фактически идет наперекор интересам москвичей. Я считаю, что власть должна чувствовать свой народ, тех людей, которые доверили им свое управление. Что касается налогов, то, опять же, вот те, кто работает по коррупционным схемам, по схемам близости к правительству Москвы, они заинтересованы в том, чтобы население Москвы увеличивалось. Поскольку тогда увеличивается вот этот налог на доходы физических лиц, и увеличивается та сумма, которую они могут брать из бюджета не как кредит,
а как субсидию. Они заинтересованы и реновацию, и небоскребы ставить, и втягивать все больше людей из России,
конечно,
в Москву.
Конечно,
это же катастрофа будет.
Катастрофа. И более того, вот этот самый НДФЛ – это федеральный налог. Это не московский налог, это федеральный налог.
Но долю-то оставляют в Москве?
Москве отдают все.
А, даже все?
Все.
Ну, так...
Но это воля федералов. Как только этой воли не будет, так бюджет Москвы просто лопнет. А почему они отдают Москве? В том числе это по налоговому кодексу. Потому что Москва является регионом России. Вы же знаете, что только три города имеют статус субъекта федерации.
Ну, да.
Если вдруг федералы не захотят, чтобы Москва была субъектом, ну, по какой причине это может произойти? Например, перенесут столицу в другое место. Тогда бюджет Москвы просто лопнет. И город рассыплется, как карточный домик, потому что все, что они сейчас настроили, и что стоит наполовину пустым, квартиры-то уже не продаются, на то и придумана реновация, это все рассыплется, поскольку это все требует ухода и больших денег.
Хорошо, Михаил Леонидович, что вы скажете? Действительно, вот эта система, так сказать, насоса, которая высасывает всю Россию, вот, и потока людей, которые прибывают и прибывают, она многих действительно очень тревожит, не случайно, собственно, о ней было только что сказано.
Я согласен с тем, что происходящее переуплотнение – это, наверное, главная на сегодня проблема Москвы, да? Даже не благоустройство, даже не медицина, а вот то, что происходит. К сожалению, тут не все зависит от Москвы. Ведь почему люди так едут в Москву, почему обезлюдила центральная Россия? Почему люди сюда? Да потому что там просто уже жить невозможно. Люди в провинции выживают. Понимаете, естественно, они стремятся, при этом наиболее активная часть, хоть тушкой, хоть чучелом, да, хоть в любую ипотеку попасть туда, где можно хоть как-то там устроиться, получать ну более-менее достойную по российским меркам зарплату и не выживать, а все-таки жить. Вот пока мы не изменим политику экономическую в регионах, знаете, вот люди, к сожалению, будут продолжать стремиться в Москву.
Давайте мы экспертов гражданского форума тоже послушаем как раз на эту тему.
Как можно ограничить бесконечное разрастание столицы?
Для того, чтобы начать как бы останавливать, да, в условиях рыночного капитализма и всего вот этого, у нас типа либо ну, глобально два пути. Либо мы просто законодательно как бы там очень сильно все это ограничиваем, как бы, да, там дома и так проекты, природные территории, чтобы они не застраивали и прочие 50-е. Тогда у нас взлетают цены, скорее всего, на недвижимость в Москве, и бедные москвичи тут как бы начинают. Ну, короче, начинается как бы гонка вот этих, ну, не вооружений, а вот за зарплаты, за вот это все и так далее. Это все будет не очень, не уверен, что это поможет. Вот. Другой момент, что как бы рост происходит в Москве из-за того, что люди сюда едут, потому что им жить на что-то надо. Вот, как бы, да, и, соответственно, если смотреть на эту первую причину, то очевидным образом нужно каким-то образом развивать эти регионы. Весь центральный федеральный округ выкачан, там не осталось неактивных людей. Все из Брянска, Белгорода, Курска, там, Ярославля, ну, там, ну и так далее, все уехали в Москву. Просто никого на местах не осталось. Вот. С этим как глобально нужно что-то делать. Ну, то есть, надо делать так, чтобы люди оставались на местах. Нужно, ну, у меня есть единственный рецепт, это показывать вдохновляющие примеры, что можно делать на местах, чтобы люди брались, делали, это освещалось. Они, ну, сейчас социальные сети, СМИ, вот это все. Вот, соответственно, чтобы люди видели, что это возможно, чтобы люди понимали, что город, ну, по-простому говоря, скажем так, тухлый город, это не тухлый город, а это огромное поле возможностей.
На самом деле разрастается и замечательно, но она должна разрастаться не этажностью, а пускай будут замечательные пригороды. Ведь у нас цивилизованный мир, он живет, как, знаете, есть одноэтажная Америка, одноэтажная Европа. Давайте брать самое лучшее. Зачем нам уподобляться третьим странам и делать, вот, как вы правильно сказали, эти человейники? Потому что здесь и экологическая нагрузка очень серьезная, и социальная. Ну, не надо нам гетто столицы.
Дмитрий Иоффе и Сергей Грибалев высказались. Вот, а на самом деле у меня такое впечатление, что ни у кого нет никакого рецепта. Так и будет продолжаться с непредсказуемыми последствиями. А бороться будут с какими-то вот побочными эффектами. Что вы как географ скажете?
Я скажу так, что эта система в конце концов лопнет, как пирамида МММ. И это неизбежно. Надежда только на то, что придут грамотные управители. Вот, но это один шанс из тысячи. До бесконечности это продолжаться не может. это все равно лопнет и, конечно, представляет угрозу безопасности страны, потому что опустошаются огромные просторы. Вот сейчас я, когда выезжаю из Москвы, то слышу по местному телевидению, что, например, уже медведей запросто можно встретить в районе Переславля-Залесского, но эти просторы будут заселяться не только медведями, а, конечно, святое место пусто не бывает, и просто придут на это место представители иных государств.
Да как же они придут-то? А граница на что? А всякие визы и прочее? Но это вы все-таки нас пугаете. Может, в Сибири там китайцев много рядом,
много,
и они
много,
переезжают.
Очень много.
Но здесь как-то они только на поезде из Москвы в Петербург туристы ездят. Ну что, что вы скажете все-таки, Михаил Леонидович? Что-то депутаты будут на этот счет думать-то?
Что значит,
или вы будете все время радоваться, что денег в бюджете все больше и больше, и мэрия Сергея Семеновича Собянина потратит тоже больше и больше на плитку в центре, ну и на асфальт где-нибудь там в новых районах.
Ну, упрек не по адресу, если бы мы так думали, вряд ли бы мы тут сидели. Да, мы тут сидим, я так понимаю, ровно потому, что проголосовали против этого бюджета. Что касается оценки перспектив Москвы, я на одном из последних заседаний с трибуны говорил о том, что, к сожалению, сейчас в Москве надувается пузырь. Пузыри имеют свойство лопаться. Это необходимо остановить, иначе, я понимаю, допустим, там уже исполнительная власть поменяется, а мы получим город, уже непригодный для житья. И что с ним потом делать, не очень понятно. Вот мне бы не хотелось никуда уезжать. Ни из России, ни из Москвы. Я тут привык. Я тут вырос, я тут живу. Я хочу, чтобы это осталось обитаемым и комфортным. Как, думаю, и многие москвичи хотят. Ну, по конкретным каким-то вопросам, мне не очень понравилась тема пригородов. Коллега, мне кажется, немножко путает.
Ну, слушайте, новая Москва, это
сейчас,
что?
Скорее надо говорить
это
о городах
огромное пространство.
То есть нам уж если мы понимаем, что все равно народ будет стремиться в Московскую область, ну окей, давайте хотя бы не пригородами разрастаться, а городами-спутниками, в которых в каждом будет свой центр культуры, в котором будет свой центр занятости населения, которое там живет, чтобы люди не загружали, извините, транспорт, который и так уже перегружен. Москва – старый город. Она не может, чтобы через нее такое количество народа ездило.
Транзитным пунктом.
Ну вот электрички
сделали.
Запустили, под, как это называется,
пункт,
диаметры, да?
Да, да, да.
Да, и
да,
как-то
да.
Они не очень спасло? Хорошо работают.
Спасло? Вот, по-моему, не очень. Mm-hmm. А дальше, на самом деле, я считаю, что еще раз надо отдавать власть москвичам на местный уровень. Вот то благоустройство, о котором мы столько говорим и о котором столько споров. Ребят, а давайте отдадим все-таки благоустройство на районный уровень. Ну, большую часть этого благоустройства.
Слушайте, на районном уровне парковки не могут размежевать, так сказать, местные там управы или как это называется?
Я же не говорю в один год. Я понимаю, что сейчас еще аппараты муниципалитетов не готовы к этому. Но это тянет за собой проблему развития местного самоуправления. И вот если мы разовьем местное самоуправление и на муниципалитеты отдадим большую часть вот денег на благоустройство, мне почему-то кажется, что у нас перестанут по 5 раз за 5 лет перекладывать бордюр и по 2 раза за год перекладывать покрытие.
Ну так вот этим муниципальным депутатам, кажется, меньше процента достается от бюджета, да?
Это была одна из наших попыток поправки. Мы предлагали с 37 рублей на гражданина проживающего увеличить до 64,5. Ну, не прошло.
Никак.
Никак.
Аргументы. Почему они не хотят дать немножко больше денег вниз? Даже в лужковские времена ведь больше было, правда? И прав, и возможностей там внизу.
Как? Чтобы самим все держать под контролем? Дадут деньги. Деньги, соответственно, потянут за собой и большую долю власти, полномочий, возможностей. Хотят все держать под своим контролем. Максимальная статья расходов – это развитие транспортной системы, то есть по существу большую часть расходов города Москвы держит Лексутов в своих руках.
Но это плохо их или
Уснулин,
хорошо?
Их Уснулин. А чего ж хорошего-то? Чего ж хорошего? Конечно, ничего хорошего. Конечно, нужно перераспределять.
Но вам скажут, метро строится вон как опережающими темпами. Там опять же эти поезда чаще будут ходить, электрички.
Троллейбусная отрасль полностью уничтожена. Не только транспортная, но и машиностроительная. За эти же деньги закупаются электробусы, которые строят жутко дорого, которые все из импортной комплектации и, соответственно, непригодные для наших климатических условий, поскольку летом их надо аккумуляторы охлаждать, а зимой нагревать, причем тем же дизелем. И те же выбросы в атмосферу.
Ну, покупать же выгодно дорогие всякие машины,
конечно,
да, и у хороших
конечно,
людей. А
конечно.
Вы как относитесь к транспортной стратегии современной, лексутовской?
Да тут у нас все увязано, к сожалению. Я считаю, что, еще раз, да, надо с москвичами это обсуждать, чтобы не росла напряженность.
Она так не... они вам скажут, обсуждаем, да, они вот, видите, да, они, да. Же, они же не вышли на миллионный митинг, я не знаю, против платной парковки.
Вот мне не надо про это обсуждение. Я сейчас нахожусь в двух судебных процессах по результатам двух публичных слушаний, результаты которых мы оспариваем. Понимаете? Вообще, то, что сейчас происходит с публичными слушаниями в Москве, это ужас.
То есть,
мало того,
да,
что там применяется широкая физическая сила, активистов просто вяжут, бьют, оттаскивают, заполняют залы непонятно кем, заранее, так сказать, с людьми, назначенными на это, да? Но даже у нас публичные слушания проводятся не по федеральному законодательству. На самом деле, вот сейчас, на этой неделе, мы понесем, видимо, в мэрию письмо, подписанное уже большей частью оппозиционных депутатов Московской городской думы, значительным количеством, несколько десятков муниципальных депутатов. Мы настаиваем на том, чтобы в Москве публичные слушания проходили все-таки по федеральному законодательству, с цифрами на руках. Сейчас что такое публичные слушания по этой реновации? Ты приходишь, тебе показывают веселые картинки, говорят, тебе нравится картинка? Нравится. Молодец, подпиши. А
слушайте,
то, что
ну,
там,
не всем,
там чудовищное
не...
3-4-кратное увеличение населения происходит, вот это как-то замалчивается.
Но не всем нравится. Я вот сейчас сегодня только что прочитал у Кати Винокуровой, члена СПЧ, Совета по правам человека, сходила на публичное слушание, ну, цитирую, по хреновации района Северное Измайлово. Архитектурная катастрофа, очередное преступление. Уничтожение района, бетонные гробы, реновация это не реновация, а уплотнение, превращение нашего района в безликое ничто. Вот, пожалуйста.
Абсолютно согласен. Абсолютно поддерживаю. Отлично знаю эту тему. Это у моих соседей происходит буквально за кольцевой железной дорогой.
Так это везде будет?
Да, да.
И как это останавливать тогда? Если, кроме того, ну вот действительно, если все фальсифицируется на этих слушаниях.
Активность жизненной позиции москвичей больше ничем не остановишь. Мы занимаем активную жизненную позицию, активную депутатскую позицию.
А вам круглый стол с Навальным не дают провести в Мосгордуме силой фактически?
Да, да, вот так вот произошло, да.
А вас снимают с фракции? Коллеги,
руководство. Ну, это совершенно какая-то замечательная история, о которой я узнал из соцсетей сегодня с утра. Я выражаю глубокую признательность двум своим коллегам по фракции, которые в одночасье, буквально за полдня, на ровном месте сделали из меня, по-видимому, судя по комментариям, которые я там вижу, и по их количеству, ну, политика, как минимум, городского масштаба. При этом еще там часа два назад мои помощники заходили в аппарат Мосгордумы, там не лежит никакой бумаги по этой теме. То есть я в некоторой растерянности, что происходит, собственно.
Ну, то есть вы не знаете, сняли они вас или нет на данный момент.
Но зато мы знаем, что у нас скоро в Московской городской думе предвидится выступление с отчетом мэра Собянина. Угу. И я думаю, вот таким образом идет подготовка. Угу. Причем вот за этим событием, с отменой круглого стола, все как-то забывают о той теме, которой должен был посвящен этот круглый стол.
Ну, репрессии фактически.
Тема эта называется... Конфискация без приговора изощренные методы борьбы с неугодными. Вот как называется эта тема. Это и о репрессиях, и о новых методах борьбы с неугодными. Это конфискация имущества, фактически. Фактически конфискация имущества. Каким образом это происходит, знаете, конечно.
Ну да, аресты имущества вот, там по досудебным всяким решениям.
На примере Армении, да? Ресторан Армении. Сколько жителей, это мой округ, сколько жителей моего округа жаловались на эту Армению. Я очень много занималась событиями вокруг этого ресторана. Мне удалось добиться того, что их оштрафовали на 200 тысяч рублей.
А они тебя компенсируются за счет Навального и других оппозиционеров.
Да, ну разница-то есть.
Есть.
Или простые граждане, еле сводящие концы с концами, вина которых заключается только в том, что они хотят спокойно жить, хотят избирать своих депутатов, хотят, чтобы не регистрировали кандидатов в депутаты, которые не собирали подписей. и хотят тех, которые собирали. У нас же как получилось?
Ну, видите, тех, кто протестовал, реально... некоторых даже посадили. Теперь вот надо как-то их из московского отдела спасать.
Нет, никто не говорил про Армению, что она мешает всем жить своей шумной музыкой, своими курящими посетителями. А тут на тебе, пожалуйста, штрафы на судах. Дальше. Люди вставляют карточку в банкомат, вынимают, а у них счет арестован. Оказывается, нет у них денег на счетах. И так далее, и так далее, и так далее. То есть стали прибегать к имущественному, как я считаю, террору. Как только человек чем-то не понравился, будь это простой гражданин или предприниматель, занимающийся каким-то нужным людям делом, у него просто отбирают это дело, отбирают средства для ведения этого дела. В общем, идет страшный процесс.
Давайте мы теперь дадим, собственно, опрос. Верят ли москвичи в новую оппозицию, которая появилась?
Оппозиция изменит жизнь Москвы?
Естественно, любая власть должна быть критикуема и подотчетна. И в этом смысле большая роль оппозиции в том, что она не дает... владельцам бюджета расслабиться и заставляет их расходовать его эффективно, в том, что она постоянно держит их в напряжении. Поэтому да, конечно.
На данном этапе нет. Я не знаю, у меня такое личное ощущение, что...
Ну, ощущение такое, что нет позитивной программы. То есть рассказывается о том, все как плохо, какие все кругом воры, коррупционеры. А что конкретно и позитивно предлагает эта оппозиция?
Может, конечно. Митинги, лозунги, стикеры в метро. Вот едешь, там смотришь стикер какой-то оппозиции. Слишком все заметно, чтобы это ни на что не влияло.
Может, если настоящая оппозиция. И молодежь, как вы.
Нет, потому что оппозиции нет.
Если мы выбрали кого-то немного не того, то тогда нам нужны аргументы, чтобы потом не выбрать его же снова.
Потому что для этого нужно время, нужна сильная оппозиция. У нас пока такой нет, к сожалению.
Только в том случае, если она объединится. Сейчас там каждый Иван имеет свой план. И самая замечательная карикатура, когда Владимир Владимирович стоит на кремлевской стене, оппозиционеры лезут по лестнице друг друга, сбивая палками. Это сейчас иллюстрация жизни оппозиции. Каждый самый демократичный, самый умный, и вокруг него должны сплотиться. Вот когда они сломят кулаком, тогда возможно.
Ну вот у нас в интернете тот же опрос есть, немножко более сложный, но в общем плане так, что 23% рассчитывают на какие-то перемены с помощью оппозиции, а 77% вот считают, что мэрия непобедима, потому что Путин за Собянина. Но что вы скажете москвичам? Давайте
скажем, что Московская городская дума, ее состав такой, какими являются сами москвичи.
Но, слушайте, он же изменился все-таки. Такого не было раньше, да?
Однозначно. Однозначно. Москвичи изменились, и изменился состав Московской городской думы. Ситуация сейчас другая. Но, к сожалению, большинство все равно осталось за Единой Россией.
Михаил Леонидович, что вы скажете? Оптимистично смотрите на перспективы или с пессимизмом теперь после персональных репрессий?
Да нет, я оставался всегда оптимистом и сейчас остаюсь. Другое дело, что оптимизм у меня осторожный. Я понимаю, что если уж 5 лет мы живем без улучшения, как минимум, уровня жизни, а скорее со снижением его, то, вероятно, это будет продолжать усиливать недовольство широких народных масс и, извините, в том числе москвичей. Я очень надеюсь, что нам, избранным депутатом Московской городской думы, удастся эту ситуацию нарастания социальной напряженности привести к тому, чтобы назревшие, необходимые и уже начавшиеся изменения произошли в конституционном поле. Я очень надеюсь, что коллеги с той стороны тоже это осознают, или, может быть, уже сейчас осознают потихоньку, и нам это удастся. Очень бы хотелось.
Спасибо. Я благодарю гостей московской студии «Радио Свобода». У нас здесь были Елена Шувалова, представитель Московской городской думы фракции КПРФ, Михаил Тимонов, фракция... Михаил Тимонов, да, собственно, фракция «Справедливая Россия». Ну и Инна Светенко поучаствовала по телефону, представитель «Единой России», член Совета Федерации, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Но новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.